Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко.
Сегодня мы будем говорить о секретах подлинной веры из послания к евреям, 11 глава, или о гранях веры, потому что о вере можно говорить по-разному. Часто, когда они говорят, используя разные отрывки из Священного Писания, не всегда понятно, что имеется в виду, и даже порою какие-то противоречивые послания появляются, поэтому вот я хочу воспользоваться тем, что писал автор послания к евреям в 11 главе, да, вот как пасторской, не философской, может быть, даже какой-то не супердуховном залоге, а именно в пасторском, потому что то, что написано о вере в послании к евреям в 11 главе, это все-таки проповедь для общины. И первое, что мне хочется сказать, что очень часто и возможно то, что мы сегодня называем верой, Спаситель определил бы как неверие. Давайте мы прочитаем первые стихи послания к евреям, где дается рабочее определение, да, что такое вера, и поразмышляем вместе над тем, о чем размышлял автор. И вот в первых же стихах автор дает нам определение, что такое вера. Вера — это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, и подтверждение того, чего мы не видим. Древние жили такой верой и заслужили одобрение, или Бог засвидетельствовал об их вере. Именно верой мы понимаем, что Вселенная была создана по повелению Бога, и что все видимое было создано из невидимого. Шестой стих. Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Бог есть, и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет. Ну, давайте еще два последних стиха прочитаем для полной такой картины. Все они, все герои веры, да, вот этот удивительный список потрясающих людей – получили одобрение от Бога или свидетельство от Бога за их веру. Но ни один из них при жизни не получил того, что было обещано. Потому что и для нас Бог предусмотрел нечто лучшее, чтобы и мы вместе с ними достигли совершенства. И здесь очень интересно, что автор говорит о вере в контексте участия этих героев в искупительной истории Бога. То есть их вера заключалась в том, что своей целеустремленностью, своей стойкостью, своим каким-то вот христианским послушанием они помогли Богу исполнить его именно волю, а не сделали что-то такое, чтобы получить какой-то свой результат от Бога. Потому что очень часто, знаете, когда сегодня разговоры о вере происходят, это больше про то, что человек может получить там для себя. Хотя, в общем-то, это тоже очень важная часть нашего христианского пути. И вот эти люди, во-первых, да, они засвидетельствованы в том, что они исполнили свою часть в божественной истории. Ну или как вот в одной из проповедей, по-моему, в 13 главе книги «Деяний» сказано о Давиде, что он послужил изволению Бога в поколении своем. То есть он исполнил то, что Бог для него назначил, да, вот в его время. Он смог выразить то, что было важно выразить. Он смог оформить то, что было важно оформить. Да, ну и сегодня книга Псалмов, например, да, она одна из самых читаемых книг Священного Писания. И читая глубинные размышления Давида, да, вот его непростого пути, каждый из нас находит свое Утешение к евреям говорит, что вера – это верность Богу, да, осуществление ожидаемого в уверенности в том, что Бог устроит все остальное, уверенность в невидимом. И вот это очень важный такой момент, или как сформулировал это Александр Мень, мне это очень нравится определение, что чем христианство отличается от язычества. В язычестве Бог исполняет волю человека. В христианстве человек исполняет волю Божию. Потому что даже если речь идет об устроении нашей собственной жизни, да, или получении каких-то благ, скажем так, или прорывов, или исцелений в нашей личной христианской жизни, то это все равно попадает в рамках осуществления Божьего замысла. Божий замысел, он именно в том, чтобы мы жили по Божьему замыслу, да, и у нас все было в порядке, дух, душа и тело в целостности да сохранится без порока, чтобы у нас был порядок в том, как мы живем, чтобы не было никакого обмана, мы ничего там не крали, жили по совести, по убеждению и, понимая свой долг перед Богом, выстраивали должным образом отношения там с людьми, с материальными и нематериальными объектами. Это то вообще, о чем много очень говорит книга «Притч». И вот, наверное, первую такую вот вспышку, чтобы так вот нас немножко взбодрить, если можно так сказать, хочется сказать, что то, что мы сегодня определяем верой, Иисус определял как маловерие. Ну, что я имею в виду? Помните в Евангелии от Матфея, в 8 главе, в 26 стихе Иисус упрекал учеников в лодке за их маловерие. То есть ученики садятся в лодку, они отплывают, начинается шторм. Иисус вместе с учениками, ученики вместе с Иисусом, они в правильном месте, да, они идут за Христом. Но вот в шторме они начинают бояться, да, «Спаси нас, погибаем», говорят ученики Спасителю. И вот Иисус упрекал их не за то, что они воззвали о спасении к Богу, не за то, что у них была такая близость, да, что можно было лично к Нему обратиться. Не поэтому Иисус их обличал. Он обличал их за то, что они не обладали способностью твердо ходить по жизни, и шторм лишил их стойкости в их надежде на Бога. И вот это очень важный такой мотив, потому что сегодня, ну, слава Богу, что есть люди, которые ходят в церковь, они говорят, что они верующие, они делают какие-то дела ради Бога, это все прекрасно. Иисус говорит, что они маловеры, да, они неверующие. Но если мы теряем, знаете, как вот такой вот покой, плачем Богу, молимся, не жалея слез, ожидаем каких-то подвохов и опасностей, да, вот, Господи, спаси, погибаем, вот здесь мы становимся маловерными. В этом вот такое, ну, как-то вот настроение, да, этому, или контекст всему этому разговору о вере, вот это стих Аввакума, что праведный внутри веры своей жив будет, да, вот, что праведный будет жив не тогда, когда он внутренне уверен в том, что обязательно получит спасение, потому что услышал это от проповедника, но в том, что когда ему вменяется праведность, и когда мы говорим, что у нас есть небесная позиция, и когда мы исповедуем, ну, там, например, послание к Римлянам, 8 главу с 32 по 39 стих, что для верующих, призванных по его изволению, все содействует ко благу, да, или ни жизнь, ни смерть, ничто ни в этом мире, ни в будущем отлучит нас от любви Божией, то мы должны, в общем-то, надеяться на это и в этой уверенности приходить или проходить те события, которые, в общем-то, случаются с нами, потому что очень много людей поддаются, да, каким-то истерикам, сомнениям. Я не говорю о том, что я там не истерю и не сомневаюсь. Сомневаюсь иногда, иногда истерю, иногда мне становится трудно. Но в общем и целом, чтобы мы жили вот из этой уверенности, да, вот как вот живые помощи любят в нашей стране, Псалом 90, да, живущий под кровом Всевышнего, под тенью всемогущего покоится. говорит Господу: «Ты твердыня моя, Бог, на которого я уповаю». И вот именно в этом контексте автор послания к евреям и обращается к церкви, которая несправедливо гонима, которая переживает очень много трудностей. Он говорит, что, друзья, трудности – это не доказательство того, что вы не правы. Это не доказательство того, что Бог там что-то недосмотрел или пропустил, или вы там что-то натворили. Это возможность для вас, да, войти вот в эту стойкость веры, узреть в своей жизни вот эту верность Божию, обетование Божие, руководствуясь которыми мы можем спасать свои души, руководствуясь которыми мы можем исполнять волю Божью. И вот здесь именно вера предстает нам как уверенность, как надежда посреди ситуации, где я ничего не вижу, многого не понимаю и даже не понимаю, на каких условиях я получу то, что мне необходимо. Так же, как в шторме, да, вот если бы Иисус не сказал «утихни», а просто сказал «верьте в меня», да, возможно, ученики продолжали бы колебаться. Но вот Иисус сказал «утихни», все утихло, и ученики были в шоке. И в этом смысле вера – это стойкость. Да, это когда мы входим в шторм, это наше твердое убеждение, что Бог нас сохранит. Что вот эта ситуация, как бы она ни пришла в нашу жизнь, что бы она для нас ни значила, это не время, когда нужно колебаться душой и заниматься самокопанием, а именно это время, когда мы учимся с терпением, да, стойкостью, с мужеством, с дерзновением стоять на том, что наше. И вот в этой священной истории, которую показывает нам автор, да, вот начиная от Авеля и заканчивая безызвестными пророками и божьими людьми, мы видим, что праведники работали на дальнее будущее. То есть они работали на это дальнее будущее, не имея в каком-то смысле контракта. Там, например, Ной, да, строй ковчег 3 раза в день, работай там до 7-го пота, ой, 3 часа, вот, заботься о близких, ну и как-то получишь спасение. Нет, ему было повеление: приготовь ковчег, чтобы все могли спастись. И в каком-то смысле вера, и мы говорили в прошлую передачу об этом, она нужна нам именно так, когда мы ничего не видим своими глазами. Потому что даже про надежду апостол Павел в послании к Римлянам 8 главы говорит, что если надежда видит, то она не есть надежда. И вот это очень интересно, потому что если даже надежда, когда видит, не есть надежда, то вера уж и тем более. И эта вера позволяет нам делать то, что с логической точки зрения непонятно, то, что с логической точки зрения не даст конкретных, быстрых и понятных результатов. Она не дает даже выгоды здесь и сейчас, но именно вера и только вера дает возможность совершаться благой Божьей воле и осуществлять вот этот удивительный Божий замысел. И если говорить об этой главе, то она представлена как собор, да, вот как в истории человечества были такие соборы, которые построены несколькими поколениями. И вот здесь одни начинают строить, да, Авель, и потом безызвестные герои его продолжают строить, потом мы, как участники священной истории, в него вливаемся, и полный собор или полное откровение, да, вот этой божественной воли и прекрасного искупительного будущего мы увидим в книге Откровений. И в этом смысле вера, знаете, это наша личная уверенность и верность тому, что мы знаем о Христе, тому, что мы считаем подлинной реальностью. Вот почему в христианстве, в вере тем более, вопрос подлинной реальности, что является, ну, по-настоящему настоящим или подлинно настоящим, это очень важно, потому что вера – это преданность и служение тому, кого мы считаем единственной правдой и подлинной реальности. То есть подлинная реальность – это то, что сделал Иисус Христос, или то, что мы видим своими глазами. Вот и на прошлой передаче я начал с того, что очень часто мы, как верующие люди, руководствуемся тем, что мы видим своими глазами, что мы чувствуем в своей душе, какие мысли летают в нашей голове или события происходят вокруг нас. Ну, в общем-то, не руководствоваться этим полностью невозможно, но все же даже сегодня есть такое понимание, как термин проактивность, да, когда человек не реагирует на то, что вокруг него происходит, а он, опираясь на свои глубинные ценности, на свои какие-то вот такие подлинные желания или цели, выстраивает равномерно то, как он живет. И в этом смысле вера – это путь, да, как путь истинной жизни. И это путь, который делает то, что мы не видим своими глазами, но является подлинной реальностью, реальным. Вот почему так много в этом послании к евреям говорится про невидимое. Ну вот вообще, да, то, что мы видим Иисус первосвященник, про небесную скинию, про небесное служение. Потом автор будет говорить об этом в 12 главе еще больше. То есть чтобы невидимая, но подлинная реальность стала основой, стала вдохновением, стала силой, стала мотивацией для людей переносить их какие-то страдания. И еще один очень важный такой момент, да, это то, что эта глава, она написана не с философской точки зрения, да, то есть я еще раз подчеркну, это проповедь. И ее задача – помочь верующим людям ощутить себя частью священной истории, потому что какой, внутри какой истории мы живем, это такая основополагающая реальность. То есть история, что мы там произошли от обезьяны, или там грешили мы грехами мы разными, да, вот, и вдруг вам нужно жить как герои веры, тогда не будет это получаться. Почему? Потому что одно дело, когда я живу, и я понимаю, что Бог, который говорил с Авраамом, Бог, который призвал Давида, Бог, который призвал Самсона, Бог, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, это тот же самый Бог, который действует в моей жизни, тогда все, что реально в истории жизни этих людей, может быть реально в моей жизни. Либо я считаю себя каким-то вот изгоем, либо человеком, человеком, который вообще как меня земля носит, и тогда рассчитывать на то, что у меня будет какая-то такая вот близость, или ожидать какую-то суперскую активность Бога в моей жизни, ну, не приходится. Но давайте мы посмотрим технически, наверное, еще на эту главу, потому что это очень важно понимать, как она устроена. Я еще раз скажу, что она устроена как вот такой собор, да, где, начиная с технического определения, автор дает нам такие три периода. От сотворения мира до потопа, это первые 7 стихов, да, где вводятся все такие определения. Потом от Авраама большой такой очень отрывок до предвидения Иосифа об исходе из Египта, да, и он заповедует свои кости перенести туда. И третий период, это с 23 стиха по 31, это от рождения Моисея до завоевания Ханаана. Такие вот три большие блока. И последняя часть главы начинается таким вот стремительным перечислением имен выдающихся личностей. Да, вот с 32 стиха, перегерой эпохи судей, самого такого страшного периода иудейской истории, величайший царь Израиля Давид, Самуил, пророки, и за ними уже следует краткое описание славных свершений, страданий, таких вот безымянных библейских и внебиблейских персонажей. И это венчает заключение, которое мы читали, и Бог говорит, что у этих героев веры очень важная роль, да, они прокладывают вот эту дорогу для Бога, который действует в человеческой истории, и древние удостоились почести именно потому, что они оставались стойкими в своем вере, они, ну, как-то в своей жизни осуществление того, что они надеялись, не достигли. Но замысел Бога в том, чтобы сложить усилия всех поколений Да, и мы все пришли вот к этой потрясающей надежде, которую мы видим в книге Апокалипсиса или Иоанна Богослова. Понятное дело, что даже для верующих людей все, что мы сейчас говорим, может выглядеть безумием, а для светских людей так уж и подавно безумие. Но вот даже то слово, которое употребляется в Новом Завете для определения веры, в древнем мире звучало, в общем-то, также бессмысленно. То есть пистисом или верой называли состояние ума, которое приписывали необразованным людям, необученным применению логических аргументов и незнакомым с правилами ссылок на факты. Это очень интересно, хотя вот само послание построено очень логически, и автор послания говорит о вере как о залоге и доказательстве. Да, вот, ну, даже то, как он говорит о вере, да, вера гарантирует обладание ожидаемым, то есть будущими реалиями, которые еще не стали действительностью, и свидетельствует о существовании незримых, трансцендентных реалий или превосходящий человеческий опыт жизни, невидимых для нас. То, что наделяет веру столь юридической надежностью, это природа самого Бога, потому что в истории жизни этих героев веры, конечно же, важна не только их вера, но важно то, как Бог открывал себя в своих обещаниях, подкрепленной его же клятвой, которая свидетельствует о неизменности его замысла. Но это еще в 6 главе мы видели, когда там про якорь, который входит во внутреннейшие завесы или в двух вещах, да, в клятве и обетовании, невозможно Богу солгать, как там заканчивается 6 глава. И поэтому вера для автора послания к еврею – это необходимый отклик на божественные обещания, потому что обещавший достоин безусловного доверия. Вот почему, наверное, все послание к евреям, 5 раз, 5 предостережений, которые там есть, они все связаны с тем, что Бог говорит, люди это слышат. К тому, что Бог говорит, нужно прибавить нашу веру или уверенность, которая опирается на наше понимание природы Бога. И тогда будет произведен необходимый результат. Еще что очень важно, да, вот когда мы говорим о вере в послании к евреям 11 главе, это не просто какая-то философия, это не просто какая-то фантазия. Вера характеризует героев, которые перечислены в 11 главе, делами, угодными Богу, а не тем, что эти люди очень сильно надеялись на Бога или, скажем, регулярно посещали храм или приносили там жертвы, как полагается по обряду. То есть их вера была не в душе, а в делах, которые они совершали в реальности. Потому что сегодня, к сожалению, почему-то вера мутирует в какие-то философские такие вот необозримые реалии, и люди много чувствуют, много воображают, но все это не переходит в какую-то силу, да, о которой говорил Иаков, что вера содействовала или вдохновила, или из нее произошли дела его, и делами вера обрела свою полноту. Да, именно к этой вере призывает нас Иаков. Поэтому это очень важно, чтобы наша вера, она была не только выражена в том, что мы ходим в церковь, читаем Библию, молимся, даем десятину. Ну, это необходимая часть проявления, да, вот такого церковного нашей веры. Но прежде всего она в том, что мы живем, да, как-то вот в контакте с этой реальностью, которую мы считаем подлинной или небесной реальностью. Эта реальность как-то нас направляет, мы оттуда что-то слышим, и мы остаемся верными, да, вот тому, что мы слышим с небес. Вот почему объект нашей веры – это не чувство наше, не какое-то такое вот состояние, которое мы вырабатываем сами внутри себя, да, это не убеждение самого себя верить в свою веру, потому что очень часто сегодня это превращается в какая-то вера в свою веру. И вера — это уже не отклик на тот импульс, который пришел с небес, да, в форме обетования или повеления, или того, что нам было открыто при чтении слова. Это уже какая-то такая накачка, где человек сам себя в чем-то убеждает. Вера для автора послания к евреям – это не какое-то чувство, которое мы вырабатываем. Это отклик всей нашей душой на то, что Бог являет нам в своем слове. То-то такое, что глубоко затрагивает нашу душу. Да, вот как если вернуться к Рождеству, когда Мария слагала слова ангела в сердце свое. Они там прорастали, и как-то вот она жила все это время, пока Христос рос. Ну, в послании к евреям в 11 главе, в первых трех стихах, дает три слова нам, да, которые характеризуют подлинную библейскую веру. То есть это осуществление, это уверенность, и это свидетельство. Но знаете, что еще хочется сказать? Здесь еще, наверное, один такой евангельский маркер, что ли, веры, потому что мы живем в такое время сегодня, когда, ну, все как бы гоняются за успешным успехом. Есть такой мем даже у людей, помогающих профессии, у коучей, да, вот успешный успех. То есть это такой успех, который как бы сам разрушает смысл и разрушает самого человека, который этот успех осуществляет, или какого-то вот неосмысленное стремление к тому, чтобы вот быстрее, выше, сильнее. Ну, ладно, не это важно. Важно в том, что Иисус не ставит перед нами таких задач. Хотя иногда как-то верующие заражаются, да, вот этой вот как бы накоплением веры. Есть очень интересный отрывок в Евангелии от Луки, в 17 главе. Помните, когда заходит речь о прощении? Иисус говорит, что надо прощать до 70 раз, то есть 490 раз метафорически, но бесконечное количество раз. Когда ученики понимают, насколько нужно прощать, они обращаются к Спасителю с такой очень интересной просьбой, наверное, с которой обращаемся и мы, когда встречаемся с чем-то слишком трудным. Да? Они говорят: умножь в нас веру. В ответ на это Спаситель произносит удивительную фразу, что если бы ваша вера была с горчичное зерно, вы бы сказали этой горе: передвинься отсюда сюда, и она бы вас послушалась. То есть, иными словами, нам не нужно много веры, нам нужны крупицы подлинной веры, настоящей веры, потому что даже крупица настоящей веры достаточно, чтобы двигать горы. Поэтому вот и весь этот разговор, в общем-то, я затеял в том числе и для того, чтобы мы не просто умножали свою веру, а чтобы мы в том числе и очищали нашу веру. Так же, как и вот наступает такой момент в нашей христианской жизни, когда мы понимаем, что через прибавление чего-то нового мы больше не сможем вырасти. Мы нуждаемся не в прибавлении, а мы нуждаемся в очищении. Или мы нуждаемся в освящении. Или мы нуждаемся в покаянии. Вот здесь очень похоже на это на самом деле. Ну и вот три слова, да, осуществление, убеждение, свидетельство, которое дает нам автор. И вот первое – это осуществление, или, если говорить философски, сущность, подлинная реальность. Это значит стоять снизу, поддерживать. Вера для христианина все равно, что фундамент для дома. Да? Вот на этой вере все остальное и строится. Она дает уверенность и несомненность в том, что все строение устоит. Вы можете сказать: вера – это уверенность в том, на что мы надеемся. Обладание верой есть Божий способ придать верующему уверенность в том, что его обетование исполнится. Ну вот, опять же, чтобы далеко не уходить, то это такое, Когда у нас есть опыт встречи с Богом, да, он как-то становится для нас фундаментальным. Ну, если мы действительно верующие люди, мы исповедовали свои грехи, принимали прощение, то вот этот этап такой, да, он становится для нас фундаментальным. И если Бог спас нас от ада, если Бог простил нам все накопленные грехи в жизни, если Бог ввел нас в свое царство, сделал нас сопричастниками его естества, да, вот как автор послания к евреям в 6 главе, да, он дает нам маркеры подлинной веры, вот, то есть если это есть, и становится фундаментом, на котором мы развиваемся, так же, как вот мы понимаем, что мы рождаемся как люди, да, люди рождаются в мир там, социальный и культурный, это обусловливает наше развитие. Также и здесь мы рождаемся в Божью семью, мы рождаемся в Божье царство, мы рождаемся в Божью любовь, в Божье усыновление. И вот это для нас становится таким вот фундаментом и уверенностью в том, что Бог действительно будет продолжать действовать и дальше. Если Он сделал такое сложное дело, Он сделает и все остальное. Так же, как апостол Павел говорит, да, об этой такой вот системной уверенности, что тот, которого не пощадил сына своего ради каждого из нас, разве с ним не дарует нам и всего? Да, вот это удивительная уверенность, которая так или иначе начинает приходить в нашу жизнь, чем больше и глубже мы начинаем, знаете, как вот чувствовать действительно вот свою связь с искуплением, чувствовать вот эту любовь Божию во Христе Иисусе, которую Он открыл в нашем спасении, это удивительно. И это приводит нас к убежденности, то есть это внутренняя убежденность от Бога в том, что Он действительно исполнит обещанное. И присутствие, данное Богом веры в сердце человека, это достаточное убеждение в том, что Он сдержит свое слово. Ну вот мы в церкви говорили, вот пока меня не было, о слепорожденном. Это удивительная история, когда исцеляет Христос слепорожденного, и вот уверенность его свидетельства дает ему нечеловеческую такую вот силу противостоять потом нападкам иудеев. Он говорит, я многого не знаю, многого не понимаю, знаю одно, что я был слепой, я был как-то проклят и забыт изгоем общества, а теперь я вижу. И вот это удивительно, что если Бог дает мне рождение, освобождение, вводит меня в какую-то свою такую вот реальность, где Он пришел освободить узников на свободу, да, вот дать елей радости и полноту жизни, то вот эта внутренняя убежденность, что дело Божие будет продолжаться. Эта уверенность в том, что Бог сделал для нас, становится нашей верой против всего, что ее может обесценивать и даже желать превратить в богохульство, если можно так сказать. Вообще в этом и суть веры, да? То вера дает нам силы жить тем, что для нас составляет подлинную реальность. Бог, искупление, Его план, то, кто мы есть в Боге, да, что мы соработники Божии, что у нас есть потрясающее будущее, что это будущее, оно как-то расширяет наши границы, а не скукоживает наши границы. Ну и последнее слово – это свидетельство. Это важное слово, оно встречается во 2 стихе, в 4 стихе, в 5 стихе, в 39 стихе. И вообще в 12 главе все вот эти герои названы обликом, облаком свидетельства. То есть в каждом примере, в каждой жизни этих людей Бог давал им подтверждение, свидетельство, что они угодили Богу. И это вот удивительно, что в нашей жизни наступает такой-то момент, что мы получаем вот это свидетельство, что Бог с нами, что Он за нас, так же, как вот Иаков, наверное, тут вспоминается Иаков на камне, когда он думал, что все пропало, все летит в тартарары, Бог открылся ему, сказал, что я не оставлю тебя и не покину тебя до тех пор, пока не исполню все благие слова, которые сказал тебе. И вот это такая вот уверенность, знаете, в которую потом он врастал, вот, и которая потом его несла. И вот эта та уверенность, то свидетельство, которое в каком-то смысле замыкает вот этот круг и фундамент становится нашим убеждением, убеждение дает нам свидетельство, свидетельство укрепляет фундамент, да, и вот такой круговорот внутренней веры, сердце веры еще. Ну и тут еще один важный такой спектр, что ли, веры, который нам важно тут понять, что в 11 главе мы находим, в общем-то, прочтение или истолкование того, что говорится о вере в юридическом или коммерческом смысле, как о гарантийном письме или купчей. Почему? Потому что в 10 главе и вот в истории Авраама, в истории Исхода, мы видим, как верующие люди, идя за Бога, теряют какие-то материальные блага на земле. Или они выбрасываются из социума. Да, вот они выбрасываются в какое-то небытие, подвергаются остракизму. И вот автор и говорит им, что вера – это гарантийное письмо, да, это уверенность в том, что они получат то, что Бог им даровал. Об этом, в общем-то, шестой стих нам еще подтверждает. И вот как это выглядит, что вера делает наследниками тех, кто наследует Божие обетования. То есть тут и 7 стих, и 8 стих, и 9 стих, и 11, и 13, и 17, и 33. И вера ценит воздаяние Божие больше, чем земные сокровища. 6 стих, 26 стих. Она ожидает лучшего небесного отечества, да, вот как Авраам 15-16, города, построенного Богом для верных ему людей. Или, если говорить об этом совсем просто, вера – это подтверждение прав собственности на то, что мы ожидаем в будущем. И это невероятно. И в этом смысле мы говорим, что вера – это твердое убеждение в том, на что мы надеемся, и подтверждение того, чего мы не видим. И здесь, конечно, очень важно говорить о том, о чем и говорит автор послания к евреям, и о том, о чем говорит Павел много в своих посланиях, о духовной жизни. О духовной, прежде всего, как о способности видеть невидимое, понимать то, что не входило на сердце человеку, да, как апостол Павел, он говорит, что не видел того глаз, не слышал того уха, не входило то на сердце человека, что Бог приготовил любящим его, а Бог это нам открывает Духом Святым, которым Он даровал нам. И вот здесь должно произойти такое вот расширение пределов. И в этом смысле хочется тут почитать из «Духа жизни» Мольтмана его определение веры, потому что мне кажется, это вообще вот, это очень важный такой момент, который высвечивает Мольтман, говоря о вере. Вот как он пишет. «Вера часто трактуется исключительно как формальное согласие с вероучением церкви или участие в вере церкви, а иногда слепое послушание божественным заповедям». Ну, чаще всего, когда в церкви говорят о вере, говорится, ну, ты не думай, ты делай, да, ты не думай, ты ходи. В общем-то, ну, как-то это логично, это спасительно, особенно на первых порах, да, как бы участие в том, что происходит в церкви, что делает церковь, ну, фактически слепое послушание божественным заповедям. Но дальше он говорит, что освобождающая вера, и это вот вера людей, послание к евреям 11 главе, это вера, которая затрагивает нас лично. И в этом плане мы видим список людей, которым проговорил Бог, и они этим заболели, да, вот они этим заразились, они этим жили. Истина, делающая меня свободным, есть такая истина, с которой я сам соглашаюсь, потому что ее понимаю, а не потому, что меня к ней принуждает традиция или привычка. Да, это вот что-то такое, что дает мне возможность понять что-то глубоко, Личная вера есть начало свободы, которое обновляет всю жизнь целиком и, как сказано в Евангелии от Иоанна, преодолевает мир. Это вера – опыт, который уже не оставляющий того, кто однажды подлинно ее обрел. Это освобожденное от страха доверие, возрожденная живая надежда, безусловная любовь к жизни. И вот по моему опыту, ну, я много общаюсь с людьми, с служителями, с обычными людьми. То есть вот таким вот рубиконом часто становится какое-то, ну, либо спасение, если у вас был такой вот запоминающийся, скажем так, опыт покаяния, или это опыт преодоления чего-то такого, ну, глобального, или выход там из болезни, или освобождение от какой-то зависимости, да. То есть происходит вот этот вот рубикон, выход на свободу. Такое ощущение, что вас действительно освободили или дали возможность по-другому прожить свою жизнь. И вот как-то вот человек раскрывается в новое. И вот почему вторая половина определения Мольтмана, она еще важнее. В вере человеку открывается неисчерпаемая творческая сила Бога. Вот творческая сила Бога, которая построила этот собор вселенской духовной истории. И вот та же самая сила, которая была у Авеля, та же самая сила, которая была у Раав, та же самая сила, которая была у Самсона, у Давида, да, у Иеремии, у Исаии, у апостолов, она сегодня у нас. И вот эта сила Бога, она для нас. Поэтому вера означает становиться творцом вместе с Богом и с Его Духом. Да, вот мы творим с Богом вот эту историю дальше. Мы проводим, как вот мы говорим в молитве «Отче наш», чтобы воля Божия совершалась на земле, как и на небе. Смотрите, как дальше он говорит. «Вера ведет к творческой и оживотворенной любовью жизни там, где властвует смерть, и люди вынуждены покоряться ей». То есть вот эта проактивная жизнь, о которой мы говорили вначале, что мы не смиряемся с тем, что происходит вокруг нас, мы не подчиняемся этому, мы подчиняемся другим законам, закону Духа и жизни. Помните, как Павел писал: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого закона греха и смерти, от моей собственной плоти», а потом говорит: «Благодарение Богу, что благодаря закону жизни я могу жить совершенно иначе». И вера пробуждает доверие к еще не реализовавшимся возможностям человека, как в себе самом, так и в других. Поэтому вера преодолевает границы данной и установленной прошлым опытом реальности, стремится реализовать скрытые возможности жизни. То есть она раздвигает наше понимание реальности. И вот, наверное, все, кто был в вере и переходил вот разные стадии, да, вот как от веры в веру, от славы в славу, то есть на самом деле в новое представление о Боге и через это в новое представление о самом себе. Все возможно верующему. В этом смысле верующие становятся людьми возможности. Павел идет еще дальше, когда говорит о верующих, живущих силой воскресшего Христа. «Все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Первое послание Коринфянам 3:22. И здесь очень интересный момент. У меня вот суббота была, я к папе на день рождения ездил, и ему подарили телефон, смартфон. Он им никогда не пользовался, ему это все трудно. И вот я ему объяснял, как работает телефон. У него даже интернета нет, я раздал ему свой. Я показывал, как пользоваться Алисой, как пользоваться WhatsApp, как делать какие-то потрясные штуки, используя телефон, там карта, навигация, ну и все такое прочее. Знаете, так же и с нами происходит, что вот мы думаем, что жизнь, она вот такая, а Бог присылает человека, или вот вдруг опыт какого-то участника божественной священной истории становится для нас родным, и наши пределы расширяются. И вот мы расширяемся. И это удивительно становится. Ой, как-то время быстро пролетело. Ну и последнее, что хочется сказать в этой части, наверное, нашего общения, что вера этих людей, она, знаете, как вот она от обстоятельств только расширялось. То есть в каком-то смысле, ну вот как Гедеон, да, вот он готовит ночью последнюю еду, чтобы съесть ее и умереть. К нему приходит ангел Господень и говорит: «Гедеон, муж брани, да, возьми и силой своей спаси народ». Ну, то есть это как гром с ясного неба, да, то есть это полный неадекват реальности. Но вот эти люди смогли поверить тому, что говорит Бог, и вырасти, да, вот как бы распаковаться ту степень, в ту реальность, в которую их звали, зовет обетование. И мне кажется, что еще один такой вот момент, который сегодня нам в вере не хватает, что когда мы называем себя верующим, то вера, она помогает нам предельно вложиться и взять все самое лучшее, что у нас есть, чтобы обетование сработало. Она не дает пассивность. Вот почему, мне кажется, чем дальше, тем больше, особенно вот последние 3 года пандемии, то как никогда нам нужна вера, которая выглядит в полном посвящении тому, что мы делаем ради Господа. Там апостол Павел говорит: «Будьте тверды, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Богом». И вот Регина Брэк, у нее есть книжка «Будь чудом. 50 уроков, которые помогут тебя сделать невозможное». Она описывает удивительную историю, как одна женщина, работавшая в газете, к ней перед закрытием пришел отец, ребенок которого уже пропадал 24 часа, был полный сумбур. Отец не мог сказать ничего неопределенного. Она написала заметку в газету. На следующий день удостоверилась, что фотографию девочки поместили в газету. Вот. И, в общем-то, она, ну, как-то могла не так сильно стараться, но она прям постаралась, чтобы написать заметку о потерянной девочке. Ну, ее украли. И потом мужчина на заправке, благодаря этой газетной вырезке, он опознал эту девочку. И таким образом девочка была спасена. И вот на этой истории спасения Регина Брэк пишет такое воззвание к людям, которое, мне кажется, для верующих это, знаете, вот must have. Вот как оно звучит. Начиная действовать прямо здесь и сейчас, ты можешь всего лишь пробивать на кассе чеки за молоко, сигареты и бензин, а можешь всего лишь спасти чью-то жизнь. Эта история навсегда изменила мой взгляд на людей, мимо которых мы проходим каждый день, которые выполняют ту работу, от которой большинство из нас отказались бы. Эти труженики дали мне понять, что нет человека настолько незначительного, чтобы он не мог ни на что повлиять. И вот что она пишет. Хороший совет нам всем смертным. Вместо того, чтобы искать доказательств промысла Божьего в магических трюках, ищи его в текущем моменте. Вместо того, чтобы ждать чудес свыше, находи их в себе. Вместо того, чтобы мечтать о рае где-то там, создай свой кусочек рая здесь. Вместо того, чтобы искать знак Божьего присутствия в лесном пожаре, ударе молнии или плачущей статуи, присутствуй во всем и будешь ощущать Бога повсюду. Всякий раз, как случается трагедия и появляется проблема, превосходящая любое решение, которое мы в состоянии придумать, мы обычно спрашиваем: «И где же Бог?» Представь себе, что случилось бы, если бы все мы сделали шаг вперед, все до единого человека, и сказали: «Вот Бог, прямо здесь во мне и прямо здесь в тебе». Бог есть в каждом из нас, в любой трагедии и проблеме. Только мы сами можем призвать свой величайший свет и любовь и стать чудом прямо здесь и прямо сейчас. И вот вера, действующая любовью, посвящению. Вот о такой вере говорит автор послания к евреям, и благословил всех Господь, друзья. До встречи в следующих эфирах.